Артобстрел себе в ногу. Дмитрий Мынявы полагает, что в нынешней Грузии любая комиссия по расследованию августовской войны обречена стать зеркалом, в котором значительная часть страны увидит себя в весьма неприглядном виде.
Иногда о войне говорят, чтобы не думать о ней. Бурный, нескончаемый поток слов, которые сплетаются в лозунги и чуть ли не в ритуальные заклинания, влечет нас вниз по течению туда, где так много символов и мало смыслов. Если мы сравним публикации разных лет, посвященные годовщине войны 2008 года, то увидим, как эмоции постепенно вытесняют неудобные вопросы. Почему не эвакуировали мирных жителей? Почему на оставленных базах бросили десятки единиц исправной техники? Почему в 2008-м российский контингент в зоне конфликта сохранял статус миротворческого? Таких вопросов десятки, и важно понять, почему мы слышим их все реже. Седативный эффект времени одинаков для всех событий прошлого. Но есть и другие факторы. В эпоху постправды люди предпочитают поиском истины душевный комфорт и тянутся к той информации, которая ему не грозит. Он кажется несовместимым с феноменом войны, однако на помощь хитроумному сознанию приходит так называемая демонстрация добродетеля с присоединением к мнениям, одобряемым обществом. Люди пишут в соцсетях несколько эмоциональных фраз о погибших, делятся парой знаковых фотографий, собирающих сотни лайков, и большая часть СМИ действует в том же духе. Это нормально, однако сопутствующая иллюзия подступка сводит к минимуму соприкосновение с болезненной темой. Кто-то действует расчетливо, но кто-то просто плывет по течению и не тратит время и душевные силы, выясняя 14 лет спустя, как и почему 42-й батальон оказался у Дубовой рощи, где потерял свыше двух десятков бойцов. В конце концов, тема августовской войны давно заляпана политической пропагандой, которой приличные люди испытывают стойкое отвращение. Суть предъявляемых Саакашвили и его партии претензий никогда не менялась, но в 2008-11 годах каждая оппозиционная группа импровизировала по-своему, а после прихода в политику Бедзина и Ванишвили произошла своеобразная унификация акцентов и аргументов. Условным водоразделом стала пресс-конференция 1 ноября 2011 года. Корреспондент IPN и Палитра ТВ спросил, значит ли ваше заявление о том, что непродуманное поведение Грузии вызвало еще более непродуманное поведение России, что вы в данной ситуации возлагаете ответственность на грузинскую сторону и рассматриваете ее как инициатора войны. Иванишвили ответил, «Я сошлюсь на заключение Тальявини. Я принес резолюцию ПАСЕ об итогах российско-грузинской войны, за которую проголосовала и грузинская делегация. И в заявлении Тальявини, и в этой резолюции зафиксировано, что грузинская сторона начала боевые действия. Я могу уточнить для тех грузин, кто считает это обидным, и напомнить, как развивался процесс. Вы знаете, что непонятные формирования с осетинской стороны бомбили ляховские села. Я думаю, что Саакашвили должен был защитить это село. Можно было вывести каждого жителя, пригласить международные организации и зафиксировать положение. Саакашвили совершил абсолютно непродуманное действие и начал бомбить Цхинвали. Упомянутая резолюция ПАСЕ номер 1633 – один из самых неудобных для нацдвижения документов, поскольку его представители проголосовали в том числе и за формулировку «артиллерийский обстрел Цхинвали», проведенный без предупреждения вооруженными силами Грузии 7 августа 2008 года, перевел эскалацию на новый уровень открытых и полномасштабных боевых действий. Конец цитаты. Там же было сказано, что использование тяжелой артиллерии и кассетных боеприпасов создало серьезную угрозу гражданскому населению и являлось непропорциональным применением военной силы грузинской стороной. Националы оправдывали это тем, что в резолюции содержалось и осуждение действий России, и призыв не признавать сепаратистские образования. А в рамках предвыборной кампании 2012 года они увидели свой шанс в том, чтобы свести проблему своей ответственности в связи с десятками ошибочных решений к единственному вопросу – кто начал войну? В тот период не только противники нацдвижения, но и многие нейтралы считали, что Саакашвили должен быть как минимум допрошен в связи с его действиями в августе 2008 года. А он, в свою очередь, заявлял, «Ни секунды не буду сотрудничать с этим антигосударственным следствием, конечной целью которого является расшатывание грузинской государственности». Конец цитаты. Новые власти, в свою очередь, пытались расщепить вопрос ответственности на отдельные составляющие. Тогдашний министр юстиции Тея Цулукиани – чтобы отвести обвинение в политизации правосудия, говорила, что расследование проистекает из международных обязательств Грузии. «Моя цель и цель главного прокурора заключается в том, чтобы мы сами расследовали августовскую войну. Если мы этого не сможем и не окажемся профессионалами в достаточной степени, и нам не хватит политической воли, тогда мы будем вынуждены подчиниться Гаагскому процессу, и дело перейдет на уровень международного рассмотрения». А Иванишвили, занимавший тогда пост премьер-министра, заявил, почему Саакашвили не смог избегнуть очевидной провокации, как действовали главнокомандующие правительства, почему высокопоставленные представители власти вмешивались в управление военными операциями, что привело к хаосу и сумятице, чем были вызваны столь большие потери гражданского населения, почему правительство не сумело эвакуировать мирных жителей, как остались без командиров наши резервисты. Конец цитаты. Однако вскоре грузинская мечта пересмотрела приоритеты. Другие обвинения в адрес Саакашвили, вероятно, показались ей более перспективными. Власти как бы посторонились, пропустив вперед прокуроров из Гааги, несмотря на то, что ряд не входят в сферу их интересов, и принялись разрабатывать более надежные с точки зрения общественной поддержки эпизоды. С тех пор они лишь изредка ради красного словца вспоминали о брошенных на произвол судьбы мирных жителях и резервистах, возможно, из избирателям грузинской мечты следует назвать это предательством идеалов. Но тут важнее другой интересный и парадоксальный вопрос. А что произошло бы, если бы Саакашвили, вместо того, чтобы отстраняться от угрозы судебного разбирательства, двинулся ей навстречу? Оппоненты Саакашвили всегда считали созданную после войны парламентскую комиссию сервильной. Большинство ее членов действительно избегало острых вопросов и конфликтовало с единственным свидетелем, который шел против генеральной линии, бывшим послом Грузии в России Эроси Кицмаришвили. Он говорил, что руководители страны неоднократно обсуждали применение силы в Цхинвальском регионе и что мы сделали именно то, что хотели русские. Но даже в том составе комиссия не могла обойти стороной злободневные темы. В связи с проблемой мирных жителей, командовавший грузинским миротворческим контингентом Мамука Курашвили заявил, что план их эвакуации существовал, но было очень трудно представить, что против нас выступит такая сила. Конец цитаты. Секретарь Совбеза Александр Ломая сказал, что полномасштабная агрессия и оккупация не рассматривалась ни нами, ни каким-либо государством как реалистичный сценарий. Начальник объединенного штаба Заза Гогава сказал, «Мы не ждали того, что случилось 9 августа, что началось 7-го. На основании информации, поступившей из департаментов военной, внешней разведки и контрразведки, ни одно действие не указывало на агрессию такого уровня. Судя по всему, власти не обратили внимания ни на масштабные маневры российских войск, ни на их перемещение непосредственно перед войной, ни на работу российских военных железнодорожников в Абхазии, ни на заявления политиков и дипломатов, ни на эвакуацию жителей Цхинвали, так словно их лишило зрения и слуха сказанная Михаилом Саакашвили фраза. Русские проговорились несколько раз, что Южная Осетия их не интересует. Они проговорились. Гугава также сказал, что сначала атака на Цхинвали не планировалась, она началась позже, исходя из развернувшихся событий, причем прямого приказа атаковать город не было. Тем не менее, в рамках описанной им импровизации в Цхинвале ввели не только собранные у Никози силы. Тема импровизации не исчерпывается боями в Цхинвале. В 2013-м Саакашвили утверждал в интервью ОВГ, что 8 августа утром спецслужбы одной из дружественных европейских стран передали ему сценарий, который описывал вторжение 20-тысячной российской колонны со стороны Ларса с последующим окружением грузинских сел в Цхинвальском регионе, и это заставило его все изменить. Допустим, что Саакашвили действительно испугался стремительного броска 20-тысячной армады с техникой через горные теснины, где толковые взрывники могли заблокировать движение на долгое время, и даже небольшие подразделения в ключевых местах нанесли бы противнику ощутимый урон. Что же он предпринял на угрожаемом направлении? Год назад Георгий Кулумбеков, который в 2008-м руководил пограничниками в Дариэльском ущелье, рассказал изданию «Таймер-Джи», что из-за угрозы вторжения он 9 августа без всякого разрешения решил перекрыть выход из тоннеля и русло реки. Он по собственной инициативе добыл грузовик в дорожной службе района, а горючее в близлежащем монастыре привлек к работам тракториста. Пограничники также говорили проходившим по мосту в сторону России людям, что он заминирован, а он не был, рассчитывая ввести русских в заблуждение, и позже убедили начальство прислать инженеров. Местные жители подтверждают отдельные детали и вспоминают, что пограничники действовали энергично, но важно установить, какие меры приняло военно-политическое руководство страны, если оно действительно ожидало вторжения со стороны Дариальского ущелья и не уповало исключительно на добрую волю монахов и трактористов. Десятки эпизодов буквально излучают ложь, глупость, трусость, некомпетентность, но общественность обычно видит в словосочетании «преступная ошибка», усиливающую впечатление метафору, а не причину для расследования. Можно вспомнить о бывшем президенте Аргентины Леопольдо Галтьери, осужденном за преступные ошибки периода Фолклендской войны на основании выводов, содержащихся в подготовленном аргентинскими военными так называемом «отчете Реттенбаха». В нем нет самобичевания на тему «Мы начали войну», поскольку ее ведение рассматривается как суверенное право нации, а водружение аргентинского флага над спорными островами названо восстановлением попранной Великобритании исторической справедливости. Но там же сказано, чтобы победить в международном противостоянии, нужно иметь не только права, но и власть, надлежащее управление, организованность, хорошо обученные, оснащенные и снабженные силы. Грузинская парламентская комиссия по определению не могла прийти к тем же выводом, что и аргентинская военная. Не только потому, что большинство ее членов хотело обелить Саакашвили и его министров. Суд, где одна сторона обвиняет, а другая защищается, не рассматривается грузинскими политиками, да и многими гражданами, как нормальная, органичная часть общественной жизни и политической культуры. В нем видят исключительно репрессивный инструмент, дубинку правящей партии, придаток прокуратуры, а глаголы «судить» и «наказывать» по сути не различают. Саакашвили не смог сказать в 2013-м «давайте допрашивайте меня, судите, я докажу, что вы преследуете невиновного». Вероятно, так же, как он, повели бы себя ключевые фигуры войн 90-х и государственного переворота 1992 года, а также поступят нынешние руководители, когда обвинения предъявят им. Аргентина 80-х, даже после передачи власти гражданским, не являлась идеальным демократическим государством, но там все же существовали определенные традиции, отношение к суду было иным. В том числе и по этой причине хунта предпочитала внесудебные расправы. Парламентская комиссия не выискивала ошибки и тем более должностные преступления грузинских руководителей, а скорее пыталась свести воедино все сюжеты, формирующие официальную версию событий. Не касаясь целого ряда внутриполитических аспектов, она тем не менее создавала иллюзию всеобъемлющего, исчерпывающего расследования. Большая часть ее членов откровенно подыгрывала исполнительной власти, но ее материалы все же содержат множество интересных, порой противоречащих друг другу и здравому смыслу ответов. В какой-то момент они исчезли с сайта парламента. Официальная версия о кибератаке, о каком-то непонятном механическом переносе прозвучали не очень убедительно. Российская агрессия не индульгенция, которая полностью оправдывает грузинское руководство. Оптимистично имевшие мало общего с реальностью реляции Саакашвили после начала боевых действий, то ли он лгал, то ли ему лгали, то ли это был немного пропагандистский трюк, вдохновили некоторых жителей, собиравшихся уехать из зоны конфликта, и они остались. Часть из них вскоре убили в ходе этнических чисток. 21 января 2021 года ЕСПЧ возложил на Российскую Федерацию ответственность за нарушение Европейской конвенции по правам человека. Убийства, пытки, уничтожение имущества граждан Грузии на оккупированных территориях. Но такие, безусловно, очень важные вердикты не снимают ответственности с грузинского правительства за фактический отказ от эвакуации множества мирных жителей или за упомянутые выше пропагандистские манипуляции или за крайне сомнительные решения, которые привели к потере Кадорского ущелья, Ахалгорского района и так далее. В своем выдающемся труде «Вопрос о виновности» Карл Ясперс призывал различать уголовную, политическую, моральную и метафизическую виновность, несмотря на то, что им свойственно взаимопроникновение. Оставив в стороне метафизику, о которой грузинские лидеры размышляют мало и разве что на больничной койке, мы увидим, что они постоянно смешивают различные аспекты, прежде всего уголовные и политические. В первом случае случае речь идет об объективно доказуемых действиях, нарушающих недвусмысленные законы. Инстанцией является суд. Во втором, виновность проистекает из действий государственных деятелей, распространяясь и на граждан, поскольку каждый человек отвечает вместе с другими за то, как им правят. Инстанцией является власть и воля победителя. Но в современной Грузии все сводится к дикой гибридной формуле. Кто властвует, тот и наказывает. Перед президентскими выборами 2018 года поддержанная грузинской мечтой Саломе Зурабишвили заявила в эфире ТВ Первели: «Мы бомбили наше население. Прав на это нет ни у одного президента. Как мы можем говорить на следующий день, что мы хотим единства этой страны?» Бедзина Иванишвили и другие лидеры мечты поддержали Зурабишвили, но позже тему, по сути, изъяли из обращения. Не только и не столько из-за того, что пропаганда нацдвижения связывала ее с интересами Кремля, но и потому, что этноцентризм и этноэгоизм многих избирателей мешает им увидеть в жителях Цхинвали наше население. Они могут признавать их согражданами формально, на словах, но не чувствовать с ними связи. А правящая партия стремится не раздражать какую бы то ни было часть электората, если только не рассчитывает на ощутимые бонусы. Элите, зависящей от политической конъюнктуры, как от героина, да и широким массам, по всей видимости, не нужен грузинский отчет Реттенбаха, поскольку он стал бы гигантским зеркалом, которое отразило бы удручающее, постыдное состояние государства и общества. Намного проще демонстрировать добродетель в СМИ и соцсетях, делясь сентиментальными фотографиями и звонкими лозунгами, и не задумываться о том, что если трагические события не будут расследованы, то они, скорее всего, повторятся. Но истина, по крайней мере, поначалу, причиняет боль, и к ней стремятся далеко не все.
Дмитрий Маниава подвел черту под обсуждением главного события сегодняшнего дня, 14-й годовщины августовской войны России и Грузии. Позицию Дмитрия Маниавы прочитал Демис Паландов.